Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Поскольку последние события вокруг города Химки, где собираются и уже прокладывают трассу Москва-Санкт-Петербург, начали выходить за рамки правового поля, мне кажется актуальным именно сейчас поговорить о том, как цивилизованно решать конфликты вокруг строительства дорог. Как это делают в мире? Как это происходит в России? Итак, напомню, что в среду толпа молодых людей, предположительно анархисты и антифа, по другим данным, это националисты, разгромили здание администрации Химкинского района Подмосковья в знак протеста против строительства автотрассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес. Были выбиты стекла, на дверях и стенах видны следы от травматического оружия. Правовую оценку этому дадут правоохранительные органы, уже возбуждено уголовное дело, а участники движения в защиту Химкинского леса говорят о своей непричастности к этим событиям, заявляя, что они действуют законными и мирными способами. Тем не менее, после этого инцидента порядка 10 участников движения, включая лидера Евгению Чиликову, были задержаны милицией, доставлены в отделение милиции. За последние несколько дней это уже второй раз. Теперь на них составлены протоколы по статьям «Незаконная организация массового мероприятия» и «Неповиновение сотруднику милиции». Кстати, были задержаны опять и журналисты. Я напомню, что в первый раз был задержан корреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев. Он также был доставлен в отделение милиции, на него был составлен протокол. Хронику событий, все подробности противостояния защитников Химкинского леса и застройщика вы можете посмотреть на нашем сайте свободанews.ру, а также услышать из информационных выпусков в эфире «Радио Свобода». В гостях у меня в студии сейчас заместитель руководителя Федерального государственного учреждения «Дороги России» Евгений Носов. Также у нас участник движения в защиту Химкинского леса Геннадий Родин, руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин, а также эксперт по экологическим экспертизам, юрист правового центра «Родник» Екатерина Хмелева. Итак, давайте перед тем, как вообще приступим к разговору, послушаем один репортаж. Он из Франции от моей коллеги Елизаветы Алисовой, которая расскажет, как подобные конфликты решаются во Франции.
Гладкий, черный, с бронзовым блеском. Длина 22 до 34 миллиметров. Асмодерма эремита. Отшельник обыкновенный или отшельник пахучий. Именно история этого жука из семейства пластинчатоусых стала прецедентом в борьбе французских экологов против строительства дорог без учета экологических рисков. В течение 5 лет строительство участка дороги А-28 около города Анже на западе Франции было заморожено из-за этого насекомого. Отшельник обыкновенный входит в перечень строго охраняемых видов животных Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, или так называемой Бернской конвенции. Это международное соглашение об охране дикой фауны и флоры в Европе. Дорога А-28 должна была пройти по территории, на которой росли дубы и каштаны, в стволах которых и обитает редкий вид жуков. В результате в 2004 году деревья вместе с жуками пересадили в другое место, а дорога А-28 все-таки прошла там, где планировалось. Жуки выжили, а для экологов, несмотря на то, что они не были удовлетворены таким решением, история Асмодерма эремита стала важным этапом борьбы за сохранение биоразнообразия, говорит Мишель Дюбромель, руководитель отдела, курирующего вопросы транспорта Федерации Франция «Природа, окружающая среда».
Несколько лет длилась юридическая процедура, которую инициировали экологические ассоциации. Мы выиграли, но, к сожалению, дорога уже была построена. Однако суд постановил, что мы были правы, что при строительстве дорог необходимо принимать во внимание природные зоны. Наша победа в том, что суд постановил, что государство не должно было позволять строительство дороги в том месте, где обитали отшельники обыкновенные. Сегодня правительство ведет себя гораздо осторожнее и предлагает меньше проектов дорог. Строительства. Ведь с тех пор, как суд принял решение в нашу пользу, в других подобных делах это решение будет служить прецедентом.
В 2008 году началось строительство дороги А-65 на юго-западе Франции. Дорога протяженностью 150 километров должна связать коммуну Лангон с городом По в регионе Аквитания. Отрезок в 40 километров должен был проходить по холмистой местности в области Биарн и по болотистым зонам в департаменте Ланды. Там обитают находящиеся под угрозой исчезновения виды: европейская норка и белоклешня. вишневый рак. Государство обязало подрядчика, компанию «Алионор», компенсировать экологический ущерб от строительства. Мишель Дюбрамель из Федерации Франции «Природа, окружающая среда» объясняет механизм этой компенсации.
В первый раз мы добились таких серьезных компенсационных мер. Компенсация строительства участка дороги протяженностью около 40 километров – это 1400 гектаров. Это значит, что государство или строительная компания обязуются создать защищенную территорию обитания редких видов европейской норки и белоклешневого рака площадью 1400 гектаров. Это компенсация за участок дороги, при строительстве которого будет нарушена среда обитания этих видов.
Если изначально проект строительства дороги А-65 оценивался в 1 миллиард 200 миллионов евро, то оборудование новой среды обитания для норок и раков увеличит стоимость дорожного строительства еще на 300 миллионов евро. В городских зонах против строительства активнее всего выступают сами жители. И если раньше они требовали, чтобы дороги проходили просто подальше от их домов, то сейчас они предпочитают, чтобы их вообще не строили, объясняет Мишель Дюбрамель.
Основная проблема кольцевых дорог вокруг городов связана с шумовым загрязнением, от которого страдают жители близлежащих домов. Часто жителям удается добиться строительства туннелей, что сильно повышает стоимость строительства. В таком случае строительство надолго затягивается или подрядчик вообще отказывается от проекта. Например, 2 года назад подрядчик отказался от строительства кольцевой дороги вокруг Тулузы на юго-западе Франции. Это был очень большой проект. В результате мобилизации жителей удалось добиться того, что от этой дороги отказались. Взамен мы предложили строительство сети общественного транспорта.
Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы сегодня будем говорить о том, как решать конфликты вокруг строительства дорог. Теперь уже в России поводом к нашей беседе послужил конфликт вокруг строительства автотрассы Москва-Санкт-Петербург. Жители Химок не хотят, чтобы она проходила через их лес. Застройщик заявляет, что все необходимые документы у него есть, включая экологическую экспертизу. Поскольку общественные слушания, которые планировались в среду, они были перенесены на неопределенный срок в Химках, давайте устроим такие общественные слушания у нас сегодня в студии. И давайте тогда, как мы сделаем. Евгений Александрович, вам первому слову дадим. Почему не хотите обойти лес? И конфликта бы не было.
Вопрос, конечно, интересный. Что касается обхода леса. На стадии еще обоснования инвестиций было предложено 3 варианта прохождения данного участка автодороги скоростной Москва-Санкт-Петербург. 2 из этих варианта включали в себя обход Химкинского леса и проходили как раз по территории города Химки вдоль Октябрьской железной дороги. И даже рассматривался вариант прохождения трассы тоннелем под лесом. Были совершены определенные экономические выкладки. Этот проект на стадии обоснования инвестиций рассматривался глав госэкспертизы России. В 2005 году мы получили заключение положительное по варианту прохождения данной трассы через Химкинский лес. И надо сказать, что этот вариант был обоснован проектировщиками, экологами. Было получено и положительное заключение экологической экспертизы по данному направлению. В дальнейшем в развитии уже стадийном проектировании, когда был инженерный проект, этот вариант был принят для разработки.
А скажите мне, интересно, а во сколько оценивается вот эта автотрасса Москва-Санкт-Петербург? Потому что мы слышали в репортаже во Франции, там вот речь шла о миллионах долларов. Во сколько
оценивается? Могу сказать о миллиардах рублей. Этот участок, именно 58-15 километр, оценивается порядка 65 миллиардов рублей стоимость его в текущих ценах. Причем надо учесть, что из этих 65 миллиардов рублей порядка 6 миллиардов, чуть больше, идет как раз на выкуп земель, компенсации владельцам земель, которые будут переноситься собственникам сооружений нежилых, и перенос коммуникации. По сути дела, вырубка леса, о которой мы сейчас говорим, это составная часть комплекса работ, осуществляемых в ИО «Дороги России» как заказчиком, по переносу коммуникации, то есть по подготовке территории, которую мы должны дать концессионеру, полностью свободной от всех обременений. Сюда входит и перенос нефтепродуктопроводов, линий связи, газопроводов.
Куда сюда?
И в том числе в эту сумму. И в том числе вырубка леса.
Ну вот, насколько я понимаю, Геннадий, вы все-таки считаете, что есть альтернативный вариант и не хотите, чтобы он проходил через Химкинский лес, так?
Первое, что я хочу добавить еще об одном варианте, о котором я узнал буквально 25 числа этого месяца. У нас состоялась встреча определенного количества представителей нашего движения. Вот я был в составе этой группы, мы встречались таким вот узким кругом с генеральным директором компании «Теплотехника», с Александром Семченко, который вот сейчас как раз осуществляет рубку леса, и от него вот мы впервые услышали еще один вариант.
Какой?
Это восточнее леса, то есть где-то со стороны Долгопрудная этот вариант предполагался. Не знаю, официально он рассматривался или нет, но если он говорит, значит, он, наверное, знает, что такой вариант мог бы иметь место. Но дело в том, что этот вариант задевал бы московские земли, чему московские власти всерьез воспротивились, а химкинские власти почему-то с распростертыми объятиями приняли вот этот вариант. Единственный из трех вот предложенных сейчас нам, да, который несет за собой уничтожение леса. У нас складывается впечатление однозначное, что главным критерием принятия того или иного варианта трассы был единственный критерий – это прибыль. Прибыль плюс время. А мы считаем, что к таким объектам, как лес, нельзя подходить с точки зрения только получения прибыли. Потому что лес – это больше, чем прибыль. Наша позиция такая.
А вот что касается действительно извлечения прибыли, эта трасса, ведь она же платная будет, да? Может быть, действительно посмотреть обоснование экономические, может, действительно сделать туннель или какие-то другие варианты, потому что вы говорили, что экономически это невозможно было. Обосновать, видимо, это слишком дорого, да? Но трасса платная. Плюс, насколько я понимаю, там по обеим сторонам дороги будет коммерческая застройка, нет?
Нет, нет. Это мнение почему-то в средствах массовой информации определенных распространено, на самом деле это не так. Платная трасса будет в границах полосы отвода огражден от прочей территории забором, как определено проектом. Будет осуществляться с этой платной трассы только въезд, выезд и связь разобщенных территорий, в том числе и на так называемой транспортной развязке номер 2, соединяющей будущим между собой город Химки и населенный пункт Старбеево. Никакие другие съезды там и никакие другие коммерческие образования в полосе отвода, они там просто не могут быть, иначе теряется весь смысл трафика движения, который определен, ну, как бы финансовой моделью, в зависимости от интенсивности и того транспорта, который там пойдет, естественно, от платы за проезд по этому участку. Надо сказать, что при сегодняшней интенсивности движения на начальном участке Ленинградского шоссе, а по сути федеральной дороги Москва-Санкт-Петербург, существующей, интенсивность движения в пиковые часы составляет сейчас порядка 135-150 тысяч автомобилей в сутки, и строительство этого участка позволит трафик переключить из города Химки в обход его порядка 50-60%. Как правило, это пойдет грузовой транспорт, и тем самым пробки уменьшатся,
естественно. Ну, понятно, Евгений Александрович, но я знаю, что защитники Химкинского леса не говорят о том, что эту дорогу строить не надо. Они тоже говорят о том, что она необходима, просто они не хотят, чтобы она проходила через их лес, что, в принципе, вполне логично. Я бы тоже не хотела, чтобы через мой лес там эта дорога проходила, естественно. Да? А что касается транспортного коллапса на Ленинградском шоссе, то вот у многих как раз сложилось впечатление, и мне говорили о том, что это было даже специально создано с тем, чтобы обосновать срочную необходимость прокладки этой трассы. А давайте мы сейчас дадим слово Блинкину Михаилу Яковлевичу, как эксперту по дорожному строительству, который расскажет, можно ли специально такой коллапс устроить.
Ну, во-первых, это жуткий комплимент правительству Москвы, что они специально могли устроить. Таких многоходовок они вроде разыгрывать не умеют. Не верю я в это. Теперь по существу. Вот в мировой практике есть такое понятие NIMBY. Not in my backyard. Вот где угодно строите дорогу, только не в моем заднем дворе. С понятием NIMBY сталкиваются проектировщики и строители дорог вообще решительно во всем мире. И вот для профессионального эксперта, который, собственно, с этого вот живет в этом мире, да, вот профессиональной экспертизы, связываться с NIMBY-активистами считается как бы совсем уж нехорошо, так сказать, потому что это не есть общественное движение, это есть защита заднего двора. Вот в данном случае, к сожалению, мы имеем дело, или, к счастью, не знаю, сказать, как смотреть, с какой стороны, это совсем не NIMBY, это выражение очень серьезного общественного мнения. Давайте, вот поскольку я, к счастью, не имею отношения ни к Министерству транспорта, ни к московским властям, я могу смотреть на эту картинку как бы вот в общем. Мы имеем в северо-западном углу Москвы, вот в направлении Петербурга, две большие ленинградки. Одна имени Юрия Михайловича. Она со свистом доходит от Тверской заставы до МКАД и упирается в тесную торговую улицу, которую, по недоразумению, мы по-прежнему считаем главным участком федеральной дороги М-10. Тесная торговая улица. Там какие-то инопланетяне продали территорию по левой стороне, и в результате, так сказать, сделать эту дорогу, так сказать, привести ее в приличное состояние, там расширить, ну, какие-то, сделать дополнительные инженерные
сооружения. Продали, сделали коммерческую застройку, да?
Да, ну вот, да, ее продали под коммерческую застройку. Продали, наверное, инопланетяне. Не знаю, ни к ним. Это не мой вопрос. Так, дальше. Вот шикарная ленинградка доходит, там сейчас мост мы расширяем до 12 полос, и вот этот шикарный мост через... Дальше мы упираемся в узенькую торговую улицу города Химки. Дальше. Мы имеем вторую ленинградку, теперь уже имени Министерства транспорта или персонально имени господина Левитина. Вот головной участок, если теперь будем ехать из области в Москву, где-то из района Солнечногорского района, там 58-й пикет, куда мы упремся? Мы упремся в Бусиновскую развязку, а за ней идет виртуальная северная рокада, которая мало того, что не построена. Нет, она в генплане Москвы, естественно, есть. Вот когда ее построить, не знает никто. Вот когда я был очень молодым, я там на 25-х ролях участвовал в проектировании Новорижского шоссе. Вот Новорижское шоссе ждало глубокого ввода в Москву, могу сказать точно, 35 лет. Вот она так упиралась Т-образным перекрёсточком МКАД, да? А вот сейчас сделали шикарное Звенигородское шоссе, да? Значит, вот ввели Новорижское шоссе в город. Вот на самом деле, сейчас я смотрю, при чем тут транспортный коллапс, при чем тут спешка, связанная с тем, с другим, с третьим. Вот у нас есть одна дорога, которая ведет в тесную торговую улицу, а другая шикарная дорога, которая идет в Бусиновскую развязку и несуществующую северную рокаду. У туннельщиков даже такой анекдот есть, сказать, сам, вот вбили с двух сторон, и сбойки не получилось. Вот можно посмотреть на карту Москвы и ближнего Подмосковья и удивиться, две шикарные дороги, дорогие и многополосные, вот они не соосны. А когда эта транспортная проблема разрешится, а я думаю, сегодня просто никто не знает. И этот вопрос абсолютно принципиальный. Теперь вопрос о трассировании. Я знаю все истории, так сказать, и восточную Долгопрудненскую, и вдоль Николаевской железной дороги и так далее. Значит, по здравому смыслу и по титулу этой дороги, а это скоростная автомобильная магистраль, такой, так сказать, фривей, так сказать, в международном транспортном коридоре, в общем, лучше, что можно придумать, да? В общем, мечта дорожника. Кстати, я горячий сторонник этого проекта был с самого начала. Ну, зачем его скривлять? Да, так сказать, так, если считать, так сказать, типа, вот, экономические вещи, ну, вот, типа, мы считаем кадастровые вещи по выкупу этих самых лесных участков и компенсационные вещи по переуступке права аренды или там выкупа этих земель, так сказать, вдоль полосы железной дороги. Ну, вы понимаете, это же на самом деле сильно зависит от исходных данных, что мы берем за базовые оценки. По идее, вот с точки зрения того, что говорил коллега, что это скоростная дорога, которая будет ограждена ограждениями, шумозащитными экранами, с полной изоляцией территории, такую дорогу куда как, естественно, вести в полосе железной дороги. Да, это будет немножко дорого, но я боюсь, что на этой дороге дешево вообще ничего не будет. Она будет очень дорогая. Ну, такая объективная реальность. Мы ее строим в ближней окрестности Москвы. Поэтому, с учетом того, что вообще ничего в этой ситуации не горит, строить дорогу, которая упрется в несуществующую северную рокаду, я вообще спешки не понимаю этой.
Может, подождем, пока лес рубит? Действительно, северную рокаду достроим, а потом уже вот будем
куда
обсуждать...
Мы берем? Вот не надо оскорблять насчет деньги освоить. Дорожники, так сказать, вот люди, которые работают... Вот, про это не надо. Вот, ребят, вот про это не надо. Дорожники, проектировщики, так сказать, я знаю, это в моем родном Гипродурнии проектировали, я там работал 10 лет, так сказать. Ну, не надо вот людей вот показывать пальцем, что они там деньги воруют и так далее. Серьезные проектировщики, серьезные строительные организации. Не надо никого оскорблять.
Просто получается то, что
зачем торопиться, вот. Потому что есть конкретный план работ.
А давайте мы у Евгения Александровича как раз и спросим, зачем торопиться.
Давайте. Зачем торопимся? Ну, во-первых, не торопимся, а действуем по так называемому перспективному плану развития территории. Центрального федерального округа.
Может, северную рокаду сначала сделать?
Ну, по северной рокаде я вам сказать не могу, давайте по этой дороге говорить. Хотя я знаю, о чем речь идет.
А это же дорога или нет?
Нет, это не эта дорога, это она в будущем северная рокада. Вы едете там на Ногинской, там тоже будет как бы... Ну, в курсе, Михаил Яковлевич. Здесь дело в том, что, еще раз повторю, это участок дороги. 58-й километр этот участок заканчивается, и сейчас идет проектирование до КАДа, до 684-го километра. Оно будет стадийное проектирование, сейчас уже осуществляется это проектирование, и далее будет стадийное строительство. 58-й километр, вы сами знаете, выходит на Малое Московское кольцо, и там движение будет распределяться уже на ЦКАД, который тоже проектируется, и в будущем тоже это ожидает строительство. Что касается строительства рядом, как вариант, рядом с Октябрьской железной дорогой, то здесь нужно учитывать то, что на начальном участке, опять же, по финансовой модели, это будет 10-полосное движение, то есть по 5 полос в каждую сторону. С учетом того, что и железная дорога имеет свою зону безопасности, и полоса отвода автомобильной дороги 10-полосной минимум составляет 62 метра, плюс у нее есть еще охранная зона, санитарно-защитная зона, и все это будет проходить по населенному пункту Химки, то речь идет не о удорожании даже проекта в два, там, допустим, раза, а на порядок.
Хорошо, туннель. Есть еще один вариант.
Еще есть один вариант – туннель. Давайте рассмотрим туннель. Во-первых, нет таких щитов для проходки 10-полосной магистрали. Их просто не существует в мире. Строгинский туннель – это 3 полосы в каждом движении. Во-вторых, туннель, вы знаете, здесь, по сути дела, канал имени Москвы, река Клязьма – это пойменные места, туннель получается глубокого заложения. Нужно делать, ну, это прорабатывал все на стадии обоснования инвестиций, скажем так. Нужно делать туннели глубокого заложения, то есть воду надо понижать, иначе она будет все равно в туннель проходить. Как бы мы ни замораживали существующие там плывуны. Какая гарантия, что Химкинский лес от этого не пострадает, что он не высохнет сверху, когда вода уйдет из-под него? Стоимость тоннеля рассчитывали, она составляет вот этого 7-километрового участка, там, где мы Химкинский лес проходим, порядка 155 миллиардов рублей.
На самом деле, туннели за пределы городских центров не строят нигде в мире. Вот я могу сказать совершенно ответственно.
Хорошо,
вот
давайте
туннели можно пройти город Брюссель, мой любимый, да, чтобы сохранить историческую
память.
Вот, значит, вот центры городов туннелями проходят. Периферию городскую не считается разумным по экономике и по транспорту и как угодно проходить туннелями. Вот насчет туннеля это вообще даже разговор.
Давайте мы прервемся на краткую сводку новостей, а затем продолжим дискуссию. Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Можно ли цивилизованно разрешить конфликты местных жителей и экологов с застройщиком в России, когда речь идет о строительстве трасс федерального значения? В гостях у меня участники противостояния в Химкинском лесу, стоящие по разные стороны баррикад. Это представитель застройщика, заместитель руководителя федерального государственного учреждения «Дороги России» Евгений Носов и участник движения «В защиту Химкинского леса» Геннадий Родин. Также в передаче принимают участие независимые эксперты. Руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин и специалист по экологическим экспертизам, юрист правового центра «Родник» Екатерина Хмелева. Мы продолжим через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода. Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади милиция задерживает участников акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. Среди задержанных оппозиционный политик Борис Немцов, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Задержан также координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Ранее такие акции прошли еще в нескольких городах России – во Владивостоке, Сочи, Красноярске, Омске. Суд в Химках продлил срок задержания подозреваемого по делу о нападении на здание городской администрации. Максим Солопов останется под стражей до 3 августа. Он и еще один активист движения «Антифа» Алексей Гаскаров были задержаны 30 июля, более чем через сутки после нападения. Активист движения «Солидарность» Виталий Шушкевич и журналистка «Новой газеты» Вероника Максимюк находится в Химкинском ОВД. Они оба освещали события 29 июля в городе Химки. В Подмосковье возобновилась вырубка химкинского леса. Об этом радио «Свобода» сообщила одна из активисток движения в защиту химкинского леса. Более 30 человек стали жертвами лесных пожаров в центральных регионах России. По данным МЧС, огнем охвачены около 120 тысяч гектаров. Китайские правозащитники выразили протест против сурового приговора уйгурскому журналисту Герету Ниязу. Он получил 15 лет тюрьмы по обвинению в нанесении ущерба национальной безопасности после того, как побеседовал с иностранными журналистами. В Ираке на юге Багдада 4 человека погибли и 11 были ранены при взрыве мины, заложенной у обочины дороги.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Продолжаем разговор на тему конфликтов вокруг строительства дорог в России. Можно ли цивилизованно решить конфликты местных жителей и экологов с застройщиком в России, когда речь идет о строительстве объектов федерального значения? Поводом к дискуссии послужила ситуация, которая сложилась на сегодняшний день в Химкинском лесу. Чтобы проложить автотрассу Москва-Санкт-Петербург, застройщик рубит деревья. Активисты в защиту Химкинского леса протестуют и говорят, что есть другой способ прохождения этой дороги, не уничтожая лес. Застройщик заявляет, все документы в порядке, есть постановление правительства, российские суды выиграны, экологическая экспертиза пройдена. Как разрешить конфликт? В гостях у меня участники противостояния в Химкинском лесу. Это заместитель руководителя Федерального государственного учреждения «Дороги России» Евгений Носов и участник движения «В защиту Химкинского леса» Геннадий Родин. Также в передаче принимают участие независимые эксперты, руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин и специалист по экологическим экспертизам, юрист правового центра «Родник» Екатерина Хмелева. Кстати, что касается самой экологической экспертизы трассы. Екатерина, у меня к вам такой вопрос. А должно ли учитываться мнение общественности при прохождении подобных экологических экспертиз? Каким образом она должна оценивать воздействие на окружающую среду? Вы ведь специалист в области экологических экспертиз, да?
В силу своей деятельности мы не проводим экологические экспертизы.
Сами, да. Да.
Но у нас очень большая деятельность по консультации и по ведению, в том числе, судебных дел, связанных с обспариванием заключений государственных экологических экспертиз. И в том числе в части вопросов обсуждения с общественностью и соблюдения законодательства в этой части. Но с экологической экспертизой и с государственной экологической экспертизой в нашей стране большие сложности в связи с изменениями в законодательстве, которые вступили в силу с 2007 года. С 2007 года строительство дорог перестало быть, любая стадия строительства дорог от обоснования инвестиций до рабочего проекта перестала быть объектом государственной экологической экспертизы, предметом которой именно была оценка воздействия допустимости на окружающую среду. Это первое. Второе, в процессе оценки этого воздействия на окружающую среду, то есть документы, которые, собственно, подаются на экологическую экспертизу, необходимой стадией, необходимым составляющим процесса является обсуждение с общественностью. И без документов обсуждения с общественностью на государственную экологическую экспертизу документы невозможно подать. То есть, что это было раньше? Сейчас это является объектом государственной экспертизы строительства дорог. Оценка воздействия на окружающую среду тоже является одной из составляющих государственной экологической экспертизы, но вопрос и обсуждения с общественностью, и учета экологических требований в госэкспертизе на самом деле остается вопросом как минимум спорным, а по мнению многих экспертов, которые принимают участие в государственной экспертизе, минимальным, скажем так. Даже если бы общественные обсуждения проводились. Обсуждение чего? Сейчас вот уже сейчас, проект да. начинает осуществляться, правильно? То есть, по крайней мере, процесс подготовки земли для строительства дороги начал осуществляться. Проект начал реализовываться. По идее, все общественные обсуждения должны были пройти до. Сейчас вопрос может стоять о не знаю о чем. Тут возникает вопрос цивилизованного учета в нашей стране вообще мнения общественности. То есть Химкинский лес является частным случаем, вопиющим случаем, наиболее горячим сейчас, случаем вообще учета общественного мнения с точки зрения защиты, по большому счету, национального достояния, по меньшему счету, национального достояния населения, как минимум, районы, но и у города Москвы в том числе. Потому что лес вообще у нас по законодательству в окружающей среде является объектом национального достояния, и всем по Конституции, и они охраняются прежде всего природные ресурсы как основа жизни и здоровья народов, которые населяют данную территорию. Вопрос в Конституции стоит по-другому. Не лес ради дороги, а наоборот, по идее, лес ради того, чтобы люди на нем жили. Вот вопрос, насколько это учитывается в реальных проектах, является тоже очень большим вопросом. Мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что мнение жителей, выраженное соблюдением всех букв закона, в основном игнорируется, и формально оно учитывается, а фактически оно не принимается в расчет.
Евгений Александрович, были общественные слушания, обсуждали с общественностью прохождение этой трассы?
Да, конечно.
С кем?
Общественные слушания были в 2005 году на этапе обоснования инвестиций. Протокол общественных слушаний был датирован 12 мая 2005 года. Есть...
Кого приглашали туда на общественные слушания?
У меня есть список, кто приглашен, у меня есть копия этого протокола. У меня есть перечень вопросов, которые задавали присутствующие там. Более того, в результате этих общественных слушаний представители садоводческого товарищества «Пойма» выразили свое несогласие с прохождением трассы. Так что слушания состоялись.
Я хотел бы по слушаниям тоже, если можно.
Ну, конечно, я вас хочу, Геннадий, узнать, были ли вы на этих слушаниях или нет.
Как живой свидетель, да, как это все.
Да, расскажите,
тогда
Геннадий, тогда...
Я приехал на секунду для города Химок. И вот,
почему это?
А вот я просто из уважения.
Я не против. Значит,
Михаил Блин.
Моя ученая, так сказать, соседка, да, задела самый тяжелый вопрос. Пункт первый. У нас про лес в Конституции и в преамбуле Лесного кодекса написана вся вот эта поэзия, о которой только что было сказано. А если смотреть рабочие статьи Лесного кодекса, то, в принципе, любой лес, какого он там бонитета не был, и какие бы там, так сказать, экологические хитрости, так сказать, там, водноболотные угодья, так далее, ну, достаточно постановления правительства от перевода отсюда, сюда, так сказать, и рубить.
И значит, это уже не лес, как говорил Семченко,
это,
да?
Это на самом деле, да, правильно?
Часто
говорил.
Так.
Это на самом деле, вот нынешняя редакция Лесного кодекса фактически упростила эту вещь до...
Перевод земель, да? Из лесных транспорт. На каком случае вот здесь? Вот
все
Семенковский
вопросы лес. Лесопользования, охраны и защиты
будет
лесов
беда,
были упрощены до предела. И в этом смысле, вот говорить, были ли здесь формальные нарушения, конечно, не было. Здесь постановление правительства рубить.
Да, Михаил
вторая
Ильич,
вещь,
да,
общественное давайте. Обсуждение.
Давайте.
Общественное
да.
обсуждение в том виде, как они прописаны в Лесном кодексе, и в том виде, как наш институт чрезвычайно, мы это выучили наизусть, поскольку активно были вовлечены в процесс обсуждения градостроительного генплана Москвы и соответствующих документов, сопровождающих генплан. Общественное обсуждение в той концепции, которая у нас предусмотрена в законодательстве, это веселая пародия. Любой застройщик, любой девелопер, любая городская власть при минимальной энергии и фантазии может организовать любые общественные слушания заранее за одним результатом. Я сравниваю это с общественными слушаниями, которые проходят по поводу больших транспортных или урбанистических проектов, вот то, что я хорошо знаю, скажем, в Лондоне или в Гамбурге, так сказать, сам, или в Милане, просто в Милане сам участвовал, да? Ну, ребят, ну, так сказать, в наше законодательство, что лесное, что связано с общественным слушанием, оно имеет массу пробелов. Поэтому, если так вот говорить чисто строго, по-юридически, да ничего не нарушили.
Михаил Яковлевич, давайте мы тогда все-таки дадим, да, вот непосредственно участнику этих общественных слушаний высказаться, как все это дело происходило.
Геннадий, понятен дух, которым сопровождались эти все слушания, участником которых я тоже был.
Ну, расскажите.
Да, вот я, так сказать, техническую сторону освещу, будет понятен дух, как это все делалось. По закону должно быть там, по-моему, за 2 недели, это не суть сейчас, должно быть администрации дано объявление там в одну из газет местных. Объявление давалось, но давалось на последней странице. Размер буквально со спичечный коробок, меленько, чтобы не все граждане даже прочитать могли толком. Это вот в разделе, знаете, где там вот знахари, где секс-услуги там и так далее, в самом низу. То есть та страница, которую не все нормальные люди читают вообще, это первое. Значит, второй момент такой технический. Когда приходишь в зал, то было сделано технически все таким образом, чтобы как можно меньше людей там, в принципе, физически могло поприсутствовать.
И как это правило, маленький зал там был?
Во-первых, сам зал маленький. Вот последние слушания были вообще смешные. Зал маленький, небольшой, человек на 50. Так, кроме всего прочего, вот мы входим, вот я один из первых вошел в зал. Половина зала, вот та дальняя от входа, она отгорожена планшетами, на которых вот эти вот чудесные, значит, планы все развешаны, которые нам должны были показывать и объяснять, почему нам без леса будет лучше, чем с лесом, да? Стулья, а перед этими планшетами еще и президиум, вот, из тех, кто нам должны это все рассказывать. Первый наш вопрос, вот я лично поднял руку, прежде чем все это официально началось, и я предложил, товарищи, вы, наверное, не учли чего-то, нас больше тут гораздо собрался, раза в 3, чем вот отведенные места, давайте передвинем планшеты к дальней стене.
это было выслушано и не поступило даже никакой реакции. То есть сценарий начал отрабатываться вот так, как он был запланирован. Такое впечатление, что я не вставал и ничего не предлагал. В результате в фойе через проем дверной 2/3 людей, которые пришли, были вынуждены вот так высовывая голову, как подпрыгивая, что-то пытаться там услышать. Вот в такой атмосфере проходит еще третий момент. На каждых слушаниях зал можно было разделить на две, так сказать, части, грубо. Те, кто действительно болеют за Лес и пришли здесь попытаться что-то изменить. И, ну, я их так назову, подсадные. Подсадные люди, которые, ну, вот они начинают только говорить, с первых раз видно, что люди заряжены однозначно. Это вот наш опыт реальный показывает, что это, как правило, старшие по подъездам, по домам, там, то есть люди, которые имеют отношение к какой-то коммунальным вот этим вот всем службам и услугам. На них, видимо, проще надавить, чем-то заинтересовать. Я, конечно, не следователь, расследование не проводил. Но вот такое впечатление складывается. То есть люди однозначно настроены вот таким образом. Те, кто приходил действительно с целью побороться за Лес, я не могу сказать, что мы там как-то спасовали, но тем не менее, когда смотришь официальный сайт администрации города Химки, по итогам, так сказать, когда смотришь наш телевизионный канал, то там все настолько купировано. То есть там вот нас вообще нет, короче говоря. Все нормально.
Все то, что вы говорили, химчане, заявляли свое несогласие.
Ну, в протоколах что-то там отмечалось, но вот средства массовой информации местные, они срабатывали и срабатывают до сих пор таким образом, что химчане только и мечтают о том, чтобы вот леса не было.
Вот скажите, вот насчет химчан. Вы где живете? Непосредственно в самом городе или у вас рядом с лесом участок? Чтобы было понятно, каким образом, да, значит, вы можете, хотели бы, чтобы дорога прошла.
Значит, меня или, может, беспокоит, судьба не только Химкинского леса, а в принципе судьба любого леса на планете Земля, я так не побоюсь громко сказать, с которым происходит такая история. А что касается Химкинского леса, меня просто как аборигена лишают среды обитания. Я в этом городе родился, живу и планирую, в общем-то, дожить свой век. И моя дочь здесь выросла, и у меня вот недавно даже внучка еще появилась. Она однажды спросит: дед, а что ты вообще сделал для того, чтобы лес-то сохранился? Родился я и вырос в старых Химках, сейчас живу в новых Химках. Если говорить про земельные участки и мою личную заинтересованность, значит, у меня есть земельный участок, но он, слава богу, не в зоне этого леса. Он находится на территории Красногорского леса, будем говорить. Там тоже может всякое произойти. То есть вот такого вот прямого, прям вот интереса, чтобы у меня там лично был участок, у меня нет. Но мне не менее больно от этого за это, потому что я Химки без леса представить не могу. Это всегда было ни Ашан, ни Рамстор, ни там Грант, визитная карточка Химок. А это всегда лес, три водные артерии, которые дополняют качество отдыха на этих территориях. Это канал имени Москвы, река Сходня, река Клязьма. Доступное место. Место всегда было для отдыха, времяпрепровождения не только химчан, но и жителей севера Москвы. Сел на любой транспорт, 2-3 остановки, и ты на природе. Грибы, ягоды, зимой лыжи, даже зверь еще кое-какой у нас бродит, но уже, наверное, разбежался после того, как топоры ударили у нас в лесу. Вот почему я здесь, собственно говоря, и в этом движении.
Скажите, как вы думаете, как может пройти дорога, или вы хотите, чтобы ее вообще не было?
Я поддерживаю коллег, мы, и, в общем-то, основное ядро нашего движения, несмотря на то, что вот я вот лично этой дорогой, скорее всего, никогда в жизни не воспользуюсь, но я не против дороги. Хотя, ну, я не будучи специалистом, но вот у меня на поверхности лежит, тем не менее, вариант, а почему, мне казалось всегда, что дешевле, проще и менее пагубно для окружающей среды заниматься совершенствованием существующей дороги. Потому что на самом деле я по дороге по старой езжу время от времени, и я вижу, что проблемы пробочные, да, они, собственно говоря, по большому счету до Зеленограда. Все. Как только ты уехал за Зеленоград, за Клин, во-первых, пробок практически нет, а где-то начиная с Конаково, Ленинградское шоссе превращается просто в проселочную какую-то дорогу. И поэтому, если бы эта дорога была на современном уровне, нам бы говорили: ребят, дорога на современном уровне старая, но она захлебывается, она не справляется, нужна еще одна. Я бы это понял. Но если этой дороги практически нет, зачем же прокладывать новую? Давайте с этой работать. Мы в свое время кольцевую дорогу расширяли там и так далее, и так далее.
То есть расширить вот эту существующую, ну, уже, да?
Да, и я хотел бы вот от Евгения Александровича, правильно, да, Евгений Александрович, вот услышать все-таки, вот я озвучил здесь вариант, который ваш коллега озвучил, восточный, так сказать, со стороны Долгопрудного, вариант, который мог бы пройти по московским землям. Почему вот все-таки тот вариант не интересен застройщику?
В процессе проектирования проектировщики и заказчики через них сталкиваются с массой согласований владельцев, собственников земель, по которым намечается прохождение трассы. Одним из вариантов прохождения было предусмотрено выпомол Женина по территории, собственно говоря, Москвы. Но эта территория отведена под статус особо охраняемых природных территорий.
На которых, там нет леса.
На которых работы производить вообще невозможно.
А почему она особо
охраняет? Этого я не могу сказать.
Это право субъекта федерации.
Михаил Яковлевич, то есть Московская
Москва предала своей земле
статус особо охраняемых природных территорий, и все, да?
Там даже перелесков нет, понимаете? А у нас лес 1000 гектаров.
Можно, то есть понятно, да, что мы там не имеем права.
Понятно, да, все понятно, Игорь Александрович.
Теперь, что касается леса. Да, очень хорошо сказано о том, что лес... Я согласен полностью. Я же, видите, не с Марса прилетел, я тоже здесь живу, да. 144 гектара, которые будут вырубаться в Химкинском лесу. Ну, вы знаете, что есть постановление правительства, где в лесопарковую зону включены в Дмитровском районе 144 гектара взамен этой лесопарковой зоны, которая будет вырубаться. Но я хотел бы обратить внимание уважаемых оппонентов на то, что ну, наверное, звери-то разбежались не от того, что там топоры застучали, а от того, что свалки бесконечные. Это отдельная тема, но она касается
экологов. Это не повод рубить лес.
Раз мы об экологии говорим.
Люди же и загадили.
Ну, просто экологам неплохо было к этому подключиться. Наши подрядчики будут... Нет. Есть ресурс, наверное, раз очень много выступлений.
Давайте не будем никого ни в чем обвинять, тем более, что у нас нету никаких доказательств.
То есть, еще раз говорю, здесь было обозначено вот как бы три реперные точки по проложению маршрута. Первый маршрут – это Бусиновская развязка, когда мы выходим на МКАД. Вторая реперная точка – это транспортная развязка номер 2, соединяющая в будущем Старбеева и Химки. И третья точка, которую я на карте показывал, это как раз вот садоводческое товарищество Пойма, где мы уходим на этот так называемый более западный проход. И действительно там и по результатам изысканий, и по результатам разработки обоснования инвестиций, и проекта другой возможности, как признала и главгосэкспертиза, пройти не было. Более того, по результатам общественных слушаний, я считаю, что выслушали субъективную оценку, и у меня, наверное, она есть какая-то субъективная оценка, но есть решение Таганского суда, которое было в 2008 году.
Есть решение Верховного суда о признании
законности
этой трассы, это
да.
действительно
есть
так?
Есть решение Таганского суда на экологическую экспертизу, как раз по этому варианту, где требования, заявления, так сказать, представителей экологов были отклонены.
Но давайте я напомню тему программы «Третий сектор» нашим слушателям. Мы говорим о том, можно ли цивилизованно решить конфликты местных жителей с застройщиком в России, когда речь идет о строительстве объектов федерального значения. Поводом к дискуссии послужило противостояние между застройщиком и защитниками Химкинского леса, где должна по документам пройти автотрасса Москва-Санкт-Петербург. Микрофона Кристина Горелик. Дорогие друзья «Свободы», вы можете не только слушать наш эфир, но и участвовать в дискуссиях на сайте свободанews.ру. Это стало еще проще. Достаточно один раз зарегистрироваться, и можно спокойно обсуждать наши материалы, не вводя свои данные каждый раз. В правом верхнем углу всех страниц сайта ссылка «Вход. Регистрация». Мы ждем ваших мнений. Итак, конфликты вокруг строительства дорог. Рядом со мной в студии заместитель руководителя Федерального государственного учреждения «Дороги России» Евгений Носов, участник движения в защиту Химкинского леса Геннадий Родин, а также руководитель научно-исследовательского института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин и специалист по экологическим экспертизам, юрист правового центра «Родник» Екатерина Хмелева. Давайте мы подумаем, как цивилизованно вообще можно так разрешить конфликт все-таки с учетом всех сторон, потому что понятно, что надо идти на какой-то... Наверное, компромисс. Готовы ли вы идти на какой-то компромисс или нет?
Да.
Да, на какой, Евгений Александрович? Скажите, какой компромисс вас устроит? Потом мы Геннадия спросим, какой компромисс возможен, да, и попробуем вот до чего-то дойти, договориться.
Мы готовы через своего подрядчика, через того же господина Семченко, теплотехник. Он дал на это согласие, хотя не обязан, конечно, это делать, высадить в Химкинском районе, в тех местах, где определит администрация Химкинского района, деревья. Мы готовы в рамках оптимизированного проекта, который делает концессионер, уменьшить полосу отвода дороги за счет применения в откосах насыпей армогрунтового укрепление откосов со 100 до 62 метров. Вот, собственно говоря.
Так, понятно. Геннадий, устроит ли вас подобный компромисс или нет?
Я сразу хотел сказать, что такое предложение по поводу высадки такого же количества деревьев в Химкинском районе.
Нет, не такого же.
Меньшего. А меньшего?
Больше
пропорции.
Потому что Семченко нам оценивал, что они готовы столько же высадить, на что я ему сказал, что это заведомо нереальное предложение, потому что все земли уже расписаны давным-давно в Химкинском районе. Либо застроены, либо уже подлежат застройке.
То есть это место, где
там идет гигантская точечная застройка, там негде высаживать. Даже вот третью часть этого массива негде просто высаживать. Это нереальное предложение. Это первый момент. Второй момент. Вот то, что сейчас было озвучено, что не будут осваиваться вправо-влево территории, это уже была уступка. Вот на самом деле до весны еще этого года речь шла в соответствии с постановлением известным Громова, губернатора нашего, да, об освоении 3 километра вправо от трассы, 3 километра влево. То есть леса на карте не оставалось вообще. И вот 2,5 года нашей борьбы, мы считаем, что это в первую очередь это сыграло роль, все-таки власть прогнулась, и было отменено это постановление, а вслед за ним и Стрельченко, наш местный мэр, он отменил свое постановление, которое позволяет осваивать. Вот сейчас это озвучилось, как будто это всегда так было. На самом деле это случилось недавно. Но мы-то боимся чего? У нас одно постановление отменили, а другое могут потом написать. Как только дорога возникнет и пойдет, так сказать, вправо-влево, опять стук топоров.
Было такое постановление о том, что в трехкилометровой зоне с каждой стороны оси предполагали.
Было, да? А там лес всего в среднем три.
Вот. Но здесь нужно учесть, что это не под дорогу было. Это была попытка осуществить резервирование земель с тем, чтобы в этой полосе не продавались участки под точечную застройку, чтобы там не было возможности людям, которые в этой зоне зарезервированы, если бы этого постановления не было, купили бы землю, потом спекулировать этой землей на стадии строительства дороги. Это было бы очень дорого. Вы сами понимаете, около дороги земля сразу вырастает в разы стоимость.
Я поняла вашу точку зрения. Так, Екатерина Андреева, вам слово теперь.
Если возвращаться к вопросу компромисса и к вопросу, как это вообще делается, вот мы начали с того, что мы приводили пример зарубежных стран, что тоже проходили через аналогичные конфликты, когда экологи в результате... Сейчас конфликт, это неизбежно. Но есть системы, в том числе митигации, то есть нахождение компромиссов. Есть системы, которые работают хуже или лучше, но в той или иной степени эффективности не работают.
Какой здесь возможен компромисс?
Я затрудняюсь сказать конкретно в данной ситуации, поскольку проект прошел, суды проиграли, к сожалению, про позицию судов это отдельная ситуация. К сожалению, вот занимаясь...
Не получится ли так, что в Европейском суде по правам человека, куда Евгений собирается,
да,
будет вот признан положительно в сторону защитника,
а леса уже не будет,
как вот во Франции была.
Да, вот, вот это самая большая на самом деле опасность. Более того, вот северо-западное направление с точки зрения, видимо, оно какое-то, я понимаю, почему, притягательное. Если мы возьмем пример высокоскоростной магистрали, вы тоже, я была и в судах участвовала по поводу строительства, тоже там был вопрос отведения земель, и говорили, что совершенно обязательно нужно строить отдельную коммерческую железную дорогу, никак невозможно ее вписать. Ну, вот мы видим, она не была построена, сапсаны ходят, и вопрос их экономической ценности, в общем, подвергается сейчас сомнению. Мы видим, что позиции судов меняются. Ну, в общем, то есть позиция судов, к сожалению, идет сейчас все больше на поводу исполнительной власти, и исполнительная власть идет на поводу сиюминутной выгоды, к сожалению.
То есть вообще можно сделать независимую экспертизу,
да,
и возможно, понять,
да, более того, насколько мы знаем, проект трассы Санкт-Петербург-Москва подан с просьбой о кредите в Европейский банк реконструкции и развития. У экологов уже были примеры. Мы знаем, что банк реконструкции и развития, у них очень жесткая система экологической экспертизы, правильно, отдельная. То есть проектировщику обязательно придется проходить специальную процедуру оценки воздействия не только на окружающую среду, но и социально-экономического развития. И неотъемлемой частью являются вопросы консультации с общественностью. И, насколько мы знаем, Европейский банк реконструкции и развития очень с опаской, скажем так, относится к проектам, которые характеризуют социальные и общественные конфликты. И вот мне кажется, что проектировщикам стоило бы еще вот на стадии предыдущих задуматься о том, насколько нужны эти конфликты, уже возникшие, для того, чтобы с точки зрения получения
проводил
кредитов...
Проводил Европейский банк реконструкции и экспертизу?
Да, проводил. Извините, что я вас перебил. Да. И у нас есть его замечание. Это проводила организация ЕМР по заказу концессионера северо-западной строительной компании.
Какие замечания, да?
Да, были, но эти замечания, они у нас есть, и мы готовы их представить уважаемым оппонентам, коллегам, кому угодно. Концессионер, вернее, готов представить. Но эти замечания не касались оси прохождения трассы. они касались размещения транспортных развязок, конфигурации их и размещения пунктов взимания платы и площадок отдыха. По оси трассы ни одного замечания по прохождению трассы по Химкинскому лесу не было от независимой экологической организации.
Три секунды, можно, очень важно.
Два слова.
Да, лес, кстати, продолжили. Он сейчас рубится, мы с вами говорим, лес рубится. У господина Семченко, у него план, он нам его озвучил, это тот, кто рубит лес. К субботе он должен выйти, вот как в свое время немец вышел к Москве, вот он выйдет к Москве своей просекой. Пока мы обсуждаем, но я извиняюсь, я живу рядом с ежами, с противотанками, это такие ассоциации. Через два дня уже просека будет готова, и предмета не будет, вообще компромиссов каких-то, понимаете, вот в чем дело.
Михаил Яковлевич.
Мы начали нашу беседу с рассказа вашей корреспондентки французской. Тут я вот цифру некоторую назову. Во Франции протяженность дорог с твердым покрытием почти 1 000 000 километров. По плотности, если сравнивать те департаменты Франции, которые здесь упомянуты, скажем, вот мой любимый департамент, Приморские Альпы, там плотность сети автомобильных дорог, по сравнению с Московской областью, там раз в 8 больше. Нам для того, чтобы выйти на какой-то цивилизованный уровень, надо построить очень много дорог. И вот меня больше всего огорчает, что очень такой перспективный, интересный проект, абсолютно соответствующий там международным представлениям о том, что такое классная дорога, вот он начинается, ведь там, господи, 700 километров, вот он начинается тяжкого, вязкого общественного конфликта. То, что его не удалось избежать, это чрезвычайно плохо. Что касается экологической экспертизы, заказанной концессионером, то у меня к этому отношение примерно как к общественным слушаниям. Ну, вот если бы я был концессионер, ну, честное слово, у меня была положительная экспертиза. Сказать, это же вопрос заказной. Ну, то есть, это считать экспертизу какой-то сторонней, нейтральной, просто бессмысленно. Поэтому главный для меня вопрос... Я не являюсь защитником Химкинского леса, пусть у меня химчанец, меня даже на меня обидится.
Да. Тем, что вы говорите, да. Вы,
я не являюсь защитником Химкинского леса, я являюсь защитником здравого смысла. Вот. Я хотел бы понять простую вещь, почему у нас одна замечательная магистраль упирается в никуда, то есть естественные Химки, а вторая упирается в несуществующую Северную Ракаду. Вот все эти вещи обязаны быть стыкованы. Вот на этом примере бы чему хорошему научиться, потому что нам придется, если Россия собирается жить, я на это крепко надеюсь, я еще не собираюсь помирать, да, нам придется построить очень много дорог. И иметь общественную поддержку для дорожного строительства принципиально важно. Спасибо.
Евгений Александрович, не хотите пока заморозить вырубку хотя бы до какого-то принятия компромисса? Да или нет, и все, мы заканчиваем.
Нет.
Нет? О том, как решать конфликты вокруг строительства дорог, я беседовала со заместителем руководителя Федерального государственного учреждения «Дороги России» Евгением Носом, участником движения в защиту Химкинского леса Геннадием Родиным, руководителем НИИ транспортного и дорожного хозяйства Михаилом Блинкиным, а также экспертом по экологическим экспертизам, юристом правового центра «Родника» Екатериной Хмелевой. На этом мы завершаем программу. Над ней работали продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственной большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
3М нашим товым. Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».